Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях историки Алексей Исаев и, к моей, я думаю, к общей радости, историк Михаил Тинин, который пришел сюда по рекомендации Алексея Исаева. И мы поговорим сегодня с ними о роковом дне в истории российской, советской военной авиации. Это 22 июня 1941 года. Времени все одно мало, хоть час мало, хоть два мало, когда приходят серьезные эксперты, поэтому я сразу начинаю с вопросов. То, что случилось 22 июня 1941 года, по большей части известно всем, в особенности от авиаконструктора Яковлева. В своей книге он писал, что 1200 самолетов были уничтожены еще утром. Из них 900 на аэродромах, то ли 800 на аэродромах. Естественно, вокруг этого ведутся споры. Одни говорят, так вам и надо, жалко, что 1200, а не 8000 мы уничтожили. Другие говорят, что все это вранье. Вот я хотел бы спросить вас, цифры соответствуют преувеличенно, преуменьшенно, то есть как это было на самом деле?
Здравствуйте.
Да, Михаил.
Ну, на самом деле, скажем так, Яковлев, он порядок цифр передал абсолютно, ну, практически там с точностью несколько десятков или даже, ну, может быть, сотни. То есть, на самом деле, уровень потерь был действительно более 1000 машин.
Угу.
А, причем, как бы, ну, может быть, не за утро 22 июня, ну, а за весь день, угу, скажем так, то есть до там где-то часов 5-6 вечера. А, соответственно, даже, грубо говоря, вот то, что Яковлев обнародовал, то, что в свое время в своих мемуарах 900 именно на аэродромах уничтоженных самолетов, ну, по большей части, может быть, он даже несколько преуменьшил. Но не на много, не на порядок, а именно, вот, может быть, там на 1-2 сотни.
Понятно. Угу.
Соответственно, почему, скажем так, в таких вот сообществах, близких к истории, околоисторических, да, особенно сейчас...
Я бы попросил вас, Михаил, здесь быть точнее. Вы имеете псевдоисторические. Там у нас же ведь есть колоссальное количество людей, которые мнят себя историками. Некоторые люди около считают, что они историки. Я просто хотел, чтобы вы были поточнее.
Ну, можно и так сказать. Можно
хорошо,
и так сказать.
Хорошо.
Хотя, в принципе, каждый человек, конечно, имеет там право на свое мнение. И если кто-то изучал какой-то вопрос, он, в принципе, может там в той или иной степени считать себя возможным.
Не, он может
возможным
считать что угодно. Да. Хорошо, извините.
Одним словом, цифры, которые были названы еще в советский период, они соответствуют, может быть, не с идеальной точностью, потому что идеальной точности достичь просто сложно из-за утраты документов. То есть то, чего добился Михаил, это он сплошным чесом огромного массива документов сумел найти то, что, казалось, найти было невозможно именно по 22 июня, потому что масса документов была утрачена, но, тем не менее, сплошной чес в архиве, он дает позитивные результаты. В итоге картина складывается как пазл, как говорится, с пазл с 10 тысяч кусочков.
Так, значит, что дальше? То есть по цифрам эти цифры соответствуют?
Да, названные Яковлевым в советское время называвшиеся, они, по крайней мере, по общей величине, да, именно так. Это был очень тяжелый день, я бы так сказал, самый черный день советской авиации.
Хорошо. Говорят, есть такая версия, что летчики бросали сами машины на аэродромах, и своим ходом там направлялись, ну, вглубь страны, скажем так. Преуспел в создании этой версии, правильная она, неправильная, я надеюсь узнать от вас, Марк Солонин.
Совершенно верно.
И, опять же, Михаил, вы проработали колоссальный массив документов, как сказал Алексей, и я уверен, что это так. Скажите, пожалуйста, что же было?
Ну, дело в том, что Марк Солонин, он свою концепцию изначально выстроил в начале 2000-х годов, по крайней мере, там в 2001 или 2002 году появилась первая его статья на эту тему. Она так и называлась «Куда улетели сталинские соколы?».
Ну, я просто хочу, как читатель и человек, интересующийся историей, я сразу хочу сказать, что в названии уже, как бы сказать, кое-что не так. Ну, подтекстик есть. То самое, я просто напомню нашим слушателям, есть передача, которая называется «Цена победы». Что несколько, с моей точки зрения, мягко говоря, девальвирует цену Великой Победы и саму ее. Прошу вас, Михаил.
Совершенно верно. Ну и, грубо говоря, в то время, ну, ни у Солонина, ни у там, большинства абсолютно у других историков не было возможности работать там, в Центральном архиве Министерства обороны в Подольске. Да? Угу. То есть, грубо говоря, он свои первые вот эти вот выкладки делал абсолютно по там, ну, широко известной
литературе.
То есть по там, мемуарам оставшихся от советских там, авиаконструкторов, военачальников, летчиков простых. Да, там. Угу. Плюс было в советское время выпущено какое-то небольшое количество документальных исследований по начальному периоду войны. Соответственно, то есть он черпал свои эти вещи в основном из открытых публикаций. И составившееся вот это вот мнение его по поводу причин, так сказать, вот этого довольно тяжелого поражения 22 июня, оно у него легло, собственно говоря, в основу его исследований. То есть он из этого исходил. То есть он сначала сформулировал, как бы получается.
А потом даже подгонять. Потом,
ну, не то чтобы даже подгонять. Же тоже работает в архиве, понимаете?
Ну,
и не в одном.
Я слышал про то, как он работает в архиве. Рассказывали люди, которые работают в архивах параллельно. Как там это в мультфильме было? Маловато будет?
Ну, совершенно верно. Нельзя, конечно, если ты там посещаешь, грубо говоря, архив раз в год, там, ну, найти серьезное количество документов, чтобы тем более по такой теме, как 22 июня, допустим. Угу, да.
Угу. Нет, ну, до него была книга Некрича 22 июня 1941 года. Это был, как выражается один мой знакомый, художественный свист. Истории это не имело большого отношения.
Ну, по ВВС была серия статей Дмитрия Хазанова, Дмитрия Борисовича, но тем не менее...
И книг,
на состояние, на начало 2000-х это было непаханное поле.
Абсолютно.
Да, и требовалось как бы выяснить, что, собственно, произошло. И вот как бы по всей десятилетию...
практически надо было все выяснять с нуля.
Абсолютно.
С точки зрения серьезного историка.
Абсолютно.
Все.
Абсолютно.
Спасибо за пояснение.
Ну и вот, если уж рассказывать о том, что бросили, то есть, опять же, если
так... Поясним. Дело в том, что основная ошибка Солонина, например, да, в плане того, как бы его вот этой вот мысли, она заключалась в чем? Он, когда начинал свои исследования, он даже, грубо говоря, от задачи, то есть сама постановка задачи была не совсем верной. Почему? Потому что у него, скажем так, я думаю, что до сих пор, у него нет даже данных, например, о состоянии, грубо говоря, самолетно-моторного парка конкретно на день 22 июня. Потому что практически каждый месяц в 41-м году, ну и до этого, происходили очень серьезные изменения в численности, в штатных составах, в количестве частей, соединений. И то есть для того, чтобы правильно поставить вопрос, задачу, надо было исходить от каких-то таких констант. То есть знать количество частей, соединений, сколько в них состояло самолетов на 22 июня, сколько было пилотов, да, и так далее.
То есть надо было учить матчасть.
Совершенно верно. Но не так легко это сделать, на самом деле. Вот Алексей не даст соврать, в Центральном архиве Министерства обороны нет, грубо говоря, там какой-то книжечки, где там написано «Здравствуйте», вот там, такие-то цифры вот здесь.
А надпись есть, Михаил Тинин, там, для служебного пользования.
Да-да, то есть такого нет. То есть надо перелопатить абсолютно огромный массив документов, чтобы найти действительно вот искомую информацию.
И что там было? Могла быть ситуация, я вам сейчас задаю вопрос, как человек, который вот в том, о чем вы рассказываете, ну, практически не сведущ, может быть, была ситуация, когда самолеты жгли, а летчики, у которых не было самолетов, они просто уходили там, искали, командный пункт.
Несомненно, были ситуации, когда и самолеты жгли, и вообще просто бросали там практически исправные машины, да? Но надо понимать, что это был исключительный случай. То есть, допустим, пилот приземлился, допустим, да, там в малознакомом месте, скажем так, вне аэродрома, да? Ну, растерялся, испугался, ну, всякое бывает, люди разные. Ну, человек мог даже не сжечь этот самолет, хотя по инструкциям был
обязан
положен.
Обязан был.
Да, а просто там, ну, пошел в сторону Востока, да, своим выходить. Да, особенно, что касается, там, допустим, той же Прибалтики, Западной Украины, Белоруссии, где было, ну, население отчасти враждебное, да. Там,
да,
то есть,
да, да.
Боялись даже не столько, наверное, немецких войск, да, а, собственно, даже местных.
Ну, да,
коллаборационистов.
Наверное, да, 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 да.
А что же касается именно ситуации с аэродромами, то есть с частями, с соединениями, да, где существовала четкая воинская структура, когда человек был в составе своего подразделения, части там, или соединения, да, ну, такие случаи, они были чрезвычайно редкие. И если судить именно по документам, то основная масса советской авиатехники была именно уничтожена либо повреждена немецкими самолетами в ходе налетов, либо в ходе воздушных боев.
А, но, наверное же, ведь немцы, то есть не наверное, немцы же готовились к такому нападению.
Однозначно.
Они наверняка били по взлетно-посадочным полосам.
Они не только по взлетно-посадочным полосам били.
Плюс к...
Удары по взлетно-посадочным полосам, это был именно самый первый налет в 4 часа утра, вот тот пресловутый, да, в 4-5, когда первая волна, она на самом деле состояла из там самых опытных экипажей, которые действовали небольшими группами и наносили удары именно в основном по взлетно-посадочным полосам.
Для
того, чтобы не дать нашим самолетам элементарно подняться в воздух.
Ну да, вторая волна добьет уже.
Вторая волна, да. То есть первая волна, она как бы застрельщики, да, то есть целеуказатели, они атакуют... взлетные полосы, ну, естественно, при случае они, естественно, могли атаковать и материальную часть на аэродромов и так далее. Но в первую очередь именно была задача такая – парализовать, частично дезорганизовать, допустим, парализовать, там, при случае нанести потери, ну, и произвести доразведку аэродрома.
Понятно. Тогда спасибо за ответ на этот вопрос. И теперь вопрос, вот это вопрос вопросов, и даже если это не обязательно должно касаться авиации. Насколько были готовы военно-воздушные силы рабоче-крестьянской Красной Армии к этому дню? К утру 22 июня 1941 года. А когда вы ответите на этот вопрос, то следующий вопрос, я думаю, он будет к вам обоим. Что происходило в ВВС рабоче-крестьянской Красной Армии, ну, скажем, за предыдущие несколько лет? Подготовка, количество. Ну, а дальше мы уже будем, конечно, о технике, о самой говорить. Итак, вопрос готов, о готовности.
Ну, можно я тогда, наверное, начну?
Да-да-да.
Вы договорились между собой?
В общем-то, если мы говорим о... Какой, тут важны критерии, да? То есть у нас и во многих, так сказать, скажем так, околоавиационных кругах, тот же Солонин, например, они, люди оценивают, скажем так, подготовку, допустим, по каким-то количественным характеристикам. То есть там количество самолетов. Угу. То есть все знают, что там в Красной Армии было более 20 тысяч самолетов к началу войны. Ну, это вообще от Дальнего Востока до там...
До Бреста.
Мурманска, да. В боевых частях, скажем, ну... Это не только боевые были самолеты, но и там связные, там учебно-тренировочные. Но, тем не менее, основная масса была боевые машины. Все примерно знают количество летчиков, штурманов, стрелков-радистов. Ну, еще какие-то такие характеристики. И сравнивают это, допустим, с группировкой Люфтваффе. Говорят, ну, смотрите, у ВСРКК было более там 7,5 тысяч самолетов в западных округах, да?
Угу.
А у Люфтваффе в боевых частях там, ну, около 3, скажем так.
Так.
То есть так, 2,5-кратное превосходство. Ну и вроде бы, а что тут такого? Ну вы же видите, у нас же было превосходство в силах. При этом люди совершенно не отдают себе отчет в том, что количество самолетов, количество летчиков может быть каким угодно, но вот количество, собственно, частей, которые ведут боевые действия, и какое количество из этих частей реально является боеспособными частями, соединениями, подразделениями. Да?
Ну, часть — это авиаполк, например.
Ну, часть, да, авиаполк, так, или отдельная эскадрилья,
тут же,
например.
Скажите, пожалуйста, чтобы слушатели, и я, конечно, тоже, мы себе представляли, авиаполк — это сколько, эскадрилья — это сколько, звено — это сколько?
Ну, советские ВВС.
Советские, да, мы говорим ВВС, о советских сейчас.
Советский авиаполк того времени — это 63 самолета по разным штатам, от 61 до 63. Эскадрилья, это, если истребительная, это 15 самолетов. Если бомбардировочная или штурмовики, это 12 самолетов. Соответственно, в истребительном полку было 4 эскадрильи, в бомбардировочном или штурмовом 5. Звенья, любые звенья были из 3 самолетов. То есть, что бомбардировочные, что истребительные. У немцев примерно такая же была ситуация. У них звенья... Бомбардировочные стали из 3 самолетов, истребительные из 4 единственных. У них чуть другая была тактическая единица в истребительной авиации. Эскадрильи, соответственно, немецкие группы были по 3 эскадрильи каждая. И насчитывали там от 30, если бомбардировочные, до 40, если это истребительные, самолетов. То есть, ну, в принципе, большой разницы между, собственно, советским полком и немецкой авиагруппой, ну,
не было.
Небольшая. То есть
небольшая.
Разница в одну там эскадрилью.
Нет, спасибо.
Не так страшно.
Огромное спасибо, Михаил. Это для того, чтобы у нас, у слушателей, когда производится авиаполк, чтобы мы знали, что это такое, чтобы мы могли какие-то цифры...
Да, ну и да. Вот, возвращаясь к первому, первой части вопроса, собственно, количество боеготовых, боеспособных частей, как таковых, именно структур со штабом, с разведкой, с своими там тыловыми службами, у немцев оно было, ну, как минимум, не меньше, чем у ВВС Красной Армии. То есть немцы располагали там 20 истребительными группами 22 июня, 30 там бомбардировочными группами, и у них еще было 10 групп там вооруженных пикирующими бомбардировщиками Ю-87, либо одна группа у них была вооружена штурмовиками. Вот. То есть, соответственно, у них было таким образом 60 полков, удар, ну, 40 из них были ударная авиация, а 20
и, наверное, опять, нет, не наверное, я хочу вас спросить, это были... Летчики уже с боевым опытом. Ну, я не думаю, что они получили большой опыт.
Не совсем так. Не совсем так. Боевой опыт, он, естественно, был. В первую очередь, боевой опыт был именно у самих структур как таковых. То есть, то, что было важно и ценно, то, что вот эти части и соединения Люфтваффе, они вот в этом же составе практически перед этим прошли несколько кампаний.
Вот я об этом и говорю. И вот просто вопрос меня интересует. А были люди, которые вот, участвовали в битве за Англию?
Большинство, скажем так.
Некоторые в битве за Испанию, что называется, участвовали.
Нет, это я не беру Испания, это Польша, Франция. Это я, эти компании я не беру.
Хотя, в принципе, это очень важные были с точки зрения становления Люфтваффе компании. Та же Польша, та же Франция.
Но это, наверное...
Франция, может быть, была самой такой компанией, в котором Люфтваффе как бы получили именно определенное количество тех прививок, которые им позволили к там, началу 1941 года создать вот именно тот механизм, собственно говоря, да, который им позволял потом в течение нескольких лет очень эффективно действовать.
Механизм управления.
Механизм управления войсками.
И, наверное, еще плюс ко всему уверенность в себе.
Ну, несомненно.
Да, мы лучше всех.
Просто
несомненно. Мы лучше всех. Хорошо.
То есть они исправили ошибки после Франции. У них были ошибки
определенные. У немцев был вот этот анализ постоянный прошедших кампаний?
Очень сложно сказать
сложно,
это с точки зрения историографии. Почему? Потому что у немцев, на самом деле, публикаций по тому периоду серьезных вот таких вот, чтобы вот что-то было такое, что можно назвать, практически тоже нет.
Так же, они с нацизмом были. А так вот, если возвращаться к ВВС РК, какое количество авиаполков можно было считать на высоком уровне боеготовности? То есть какая вот градация? Вот эти вот 7 тысяч самолетов, они распределялись по полкам? Какое примерно количество полков было первой линии нормально боеготовы? Какое количество было, что называется, таким сырым?
Ну вот возьмем, допустим, просто для примера, Западный особый военный округ, допустим, да?
Направление главного удара.
Направление немцев. Абсолютно главного удара немцев, где было задействовано наибольшее количество немецкой авиации. У них там два авиакорпуса было фактически на западном направлении. Так вот, например, из 12 истребительных полков, находившихся там, ну, из них 8 было в первой линии, 4 во второй, скажем так, Из них реально боеготовых было, ну, как сказать, даже относительно боеготовых, ну, там больше из-за материальной части, два всего лишь. Это были 33-й и 41-й АП, которые были сформированы в 38-м году. То есть там еще находилось довольно большое количество опытных пилотов, которые пришли в конце 30-х годов в части, и они как бы, они, во-первых, успели уже слетаться все вместе, то есть они набрались опыта, и как бы не то, что индивидуальных даже действий, а совместных, да?
Совместных действий.
Но там была другая проблема. Эти части, к сожалению, имели, ну, скажем так, один полк вообще был вооружен старыми самолетами еще и 16, еще 36-го,
37-го. Это еще вот. те, что в Испании воевали.
Да, еще вот прям вот те самые практически. Единственное, что они не были в Испании, они были там у нас. Территории. А, вот. А второй полк был перевооружен на МиГ-3, но прям перед войной перевооружение происходило, поэтому его там боеготовность была тоже, скажем так, на невысоком уровне. Угу. То есть фактически, когда вот люди там близкие к истории авиации говорят, что ну уж посмотрите, вот там у нас же в Белоруссии самолетов было больше, чем у немцев, да, ну это, как вам сказать, самолетов-то было на самом деле больше, но боеспособных частей, готовых начать прям боевые действия полноценные, ну, практически не было, можно сказать, вообще. То есть были отдельные экипажи, звенья, может быть, эскадрильи даже, но вот именно, вот, допустим, порядка полк истребительный, например, в Белоруссии, ну, невозможно было сказать, что
то есть полк боеготовый. Про кулак говорить не приходится.
Да, там даже про пальцев. Нет, практически. Все.
Спасибо большое. Я напоминаю нашим слушателям, что у нас уже есть практика. Эксперты рассказывают, вы по возможности и по желанию присылайте, пожалуйста, ваши вопросы в письменном виде. СМС-сообщение +7 925 48 94 8. Через наш сайт, это очень легко сделать, вы заходите на сайт, там отправить сообщение, все. Твиттер, собака говорит МСК, пока мы не включаем телефон прямого эфира. Вот как у нас наберется массив информации, который нам дадут эксперты, тогда мы его будем, как это принято говорить, задействовать. А пока я хочу сказать, что следующие вопросы будут сразу после новостей. Это готовность личного состава и сравнение нашей авиатехники и немецкой. Новости. У нас в гостях историки Алексей Исаев и Михаил Тинин. Мы продолжаем наш разговор о роковом дне, о самом страшном дне в истории советской авиации, военной авиации, 22 июня 1941 года. Значит, и каков же был уровень подготовки пилотов, об этом мы уже, частично вы уже ответили на этот вопрос, и какие самолеты боевые были у немцев, и какие у нас?
Ну, насчет уровня подготовки пилотов, мы сделаем такой короткий экскурс, стараемся быстренько. Дело в том, что оценивать, собственно говоря, уровень пилотов приходится, начиная даже не с 41-го года, а пришлось даже закопаться в историю 30-х годов, собственно говоря. Вообще, надо отметить, что в Советском Союзе уровень подготовки летчиков в 30-е годы был, ну, скажем так, один из самых низких в мире. Вот, про это очень мало исследований. Ну, фактически вообще не было исследований. Вот. Основная масса советских пилотов, выходивших из авиашкол и авиаучилищ в 30-х годах, имела налет где-то 40-50 часов.
А надо?
Ну, слово «надо» — это такое абстрактное, но, скажем так...
Не «надо», а «оптимально».
Скажем так, большинство развитых стран, в этом отношении, там, таких как Германия, Япония, США, Великобритания, ну, налет был, ну, скажем так, не ниже 400 часов.
Ух ты! Я даже где-то считал, что в авианосной авиации у англичан там и до 800 доходило, по-моему.
Скажем так, вот, например, у китайских летчиков в единственном авиаучилище, которое у них было, они выходили с налетом 500 часов.
Все понятно.
Ну, скажем так, это была все-таки общая такая подготовка, но я еще раз подчеркиваю, это была не школа Осавиахима, это было именно военное училище. То есть абсолютно большинство советских летчиков, выпущенных в 30-х годах, было выпущено с самолета Р-5, либо это был еще самолет Р-1 чуть раньше, да, Вот. И налет общий составлял, это причем не только личный налет человека, то есть вот он сел за штурвал, и один полетел в небе, а это был и налет с инструктором, когда летал инструктор, глазной налет, плюс контрольный налет, когда инструктор контролировал налет человека, да, который сидел в задней кабине инструктора, и, собственно говоря, личный налет. То есть из 40-50 часов, как правило, личный налет наставлен на часов 20.
Понятно.
То есть, соответственно, ни о каком боевом применении, ни о каких там высшем пилотаже, каких слепых полетах, ночных полетах, речи быть там не могло.
А причина этого какова была, Михаил?
Ну, к сожалению, причины все те же. В экономическом положении страны, скорее всего. То есть, ну, СССР был далеко
не богатое
государство, и он не мог себе позволить расходовать огромное количество матчасти, моточасов, огромное количество горючего на подготовку пилотов, которых требовалось очень много. Почему еще? Тут СССР был заложником своей географии. То есть нам было необходимо держать сверхмощную группировку на Дальнем Востоке. Нам надо было держать мощные группировки в западной части страны. А ведь территория СССР, это же не Люксембург.
Да.
И в то время перебросить авиацию с центральной части СССР на Дальний Восток можно было только по железной дороге. То есть разобрать самолеты, упаковать их в ящики. И вести 12, там, сколько дней, там, 17.
То есть своим ходом никак это?
Не было даже трассы перелета.
Все понятно.
Даже трассы не было перелета, что вот трасса, на самом деле, перелета Дальний Восток, грубо говоря, Центральной России, начала строиться в 1941 году.
Хорошо. Техника боевая?
Ну, вот было сказано про МиГ-3. Вот полк на МиГ-3 не боеспособен. Это кажется среднему человеку дикостью, да.
Чуть-чуть закончим насчет в общих чертах про подготовку личного состава. То есть, кроме того, что выпускали основную массу пилотов на Р-5, небольшая часть, скажем так, это были сливки, скажем так, авиации, выпускалась на истребителях или на скоростных бомбардировщиках СБ. Там вот уже людям как бы давали, у них налет был где-то еще плюс 50 часов, ну, все равно редко кто из них дотягивал до сотни училищных. Им там давали уже какие-то азы высшего пилотажа. Они стреляли, они летали вслепую, они летали по маршруту, они летали в составе группы. То есть там людям уже давали более серьезную подготовку, но, тем не менее, она все-таки была, все равно 400 часов и 100 часов. Тут как бы сложно очень.
Да.
Вот. Соответственно, дальше начали происходить события, которые как бы, ну, в рамках подготовки, опять же, наверное, какой-то подготовки ко Второй мировой войне, к каким-то событиям, которые были. В 1938 году началась реформа, скажем так, советской авиации. До этого она представляла собой эскадрильную систему, а в 1938 году в начале начался переход на полковую структуру. То есть эскадрильи переформировались в полки, ну и, соответственно, бригады сначала как были бригады, потом чуть попозже, в 40-м году, начали дивизии формировать. Ну, скажем так, количество эскадрилей, в эскадрильях пилотов было меньше, чем в полках. И плюс еще то, что количество полков было не кратно количеству эскадрилей. То есть, допустим, было там 50 эскадрилей, а стало 100 полков. Ну, образно говоря, да, примерно цифры такие.
Ну, скачкообразный рост в ВС.
Скачкообразный рост. То есть, если, например, на 1 января 38-го года в ВВС было 5000 летчиков, это ВВС Красной Армии, без военно-морского флота, то к концу 1938 года в ВВС было уже 11 122 человека, именно летчиков, выпущенных из училищ. То есть, представляете, да, количество людей увеличилось больше, чем в два раза.
Да, да.
Просто.
Да, да.
Смысл был еще в чем? Для того, чтобы выпустить такое количество, то есть, представляете, да, то есть вот эти 5000 летчиков, которые были, они же нарабатывались за несколько лет, да,
да,
выпускались из училищ, а тут потребовалось выпустить еще 6000 человек просто вот, ну, в течение полугода, да, то есть людей, которые до этого хотя бы 100 часов налета имели, да, их просто выпускали там с 30. То есть человек, вот у меня есть отличный пример, да, будущий генерал, горячка такой из 31-й АП. Он, собственно, вот выходил, когда у него был налет на И-16, налет на И-16, 2 часа 14 минут. То есть он выполнил 21 посадку.
Это по архивным документам?
Абсолютно, по архивным, естественно. То есть вот таких вот пилотов, а-ля ВВС, получили 6 тысяч человек сразу. То есть, ну, как формировались полки, например, классический случай. Практически любой полк можно взять. Из эскадрильи оставляют человек 15-20 опытных пилотов. То есть один командир полка, 2-3 заместителя, 4 командира эскадрильи и там несколько их замов еще бывает. Остальных, допустим, 50-60 человек, вот таких вот желторотиков, ну, там, 20-летних, надо там, 18-19-летних, да, потому что сроки уже были там, в училище могли за полгода, собственно говоря, выучить человека, и он 18-летний мог в полк прийти, да. Вот, и, собственно говоря, с таким налетом 50 человек.
Это 30, конец 38-го
года. Конец 38-го года. Причем количество самолетов небольшое, количество учебно-тренировочных самолетов в полках вообще мизерное на тот момент, то есть там если были там УТИ какие-то самолеты, или УТИ-4 в истребительных полках, или УСБ в бомбардировочных, это было очень хорошо. Это было очень хорошо, потому что с учебной авиацией было порой еще хуже, чем с боевой на самом деле. То есть вы представляете, да, вот, допустим, там, вам приходят и говорят, вот, ты сейчас будешь учить 15 человек, там, твою эскадрилью. Ну, не каждый человек, даже который... отличный специалист. Не каждый человек может стать инструктором, на самом деле. Это в любой сфере, это же не только
везде.
В авиации. Везде. То есть есть масса классных специалистов, которые просто не любят заниматься педагогикой, грубо говоря.
Да
которые, ну, они органично не приемлют этого.
А дальше больше, как я понимаю, с 38-го следующий скачок какой был?
Там происходили просто... Мало того, что, во-первых, это была задача, которую на самом деле вот укомплектовать удалось, допустим, кое-как с большим трудом эти части, формируемые полки, да, ну, личным составом и матчастью, но провести учебно-боевую подготовку в 1938 году абсолютное большинство частей просто не смогло. То есть они как-то более-менее смогли этих людей потренировать сначала на У-2, потом начали потихонечку переходить на боевые самолеты, но это было очень сложно сделать. Я говорю, вот в первую очередь из-за отсутствия инструкторов и учебных самолетов в частях.
А, и теперь к технике.
Нет, давайте все же действительно добьем, значит,
41-й, да. Я просто почему... Я хочу, чтобы была возможность у людей задать вопросы, хотя некоторые вопросы, которые присылают сейчас в письменном виде, они меня убивают своими.
Нет, там есть такой вопрос.
Я об этом и говорю. Тогда отбирайте вопросы, которые вы считаете нужными, и толковыми сами, потому что я, к сожалению, не следую.
Да, ну, давайте вот, как говорится, пятнами. 38-й, 39-й, 41-й,
год.
Да.
Собственно говоря, 39-й Хорошо. Год, все знают конфликт на Хохенголе, например, да?
Да.
Все знают, все слышали про него, да?
И, но наверное... по-моему, начинался очень плачевно для советской авиации.
А он из-за этого и начался плачевно, потому что вот эти полки, которые в Монголии находились, да, вот в первую очередь 22-й АП, например, да, вот они были сформированы в 38-м году по этому же принципу. То есть они получили, грубо говоря, там 80% личного состава из училища, который не стрелял, не летал по маршруту, не обучался групповому пилотажу. А против них были брошены японские хорошо подготовленные пилоты, которые перед этим, тем более, успели поучаствовать в боях в Китае. И поэтому первые несколько боев там просто были разгромными, на самом деле, для советских войск. Причем соотношение сил там было, ну, примерно там могло быть 5 к 1 на Хохенголе. 22 июня был знаменитый бой, когда там участвовало более 100 советских самолетов с нашей стороны, а японцев там участвовало, по-моему, около 30 машин или 20 даже. И последовательно вот эта группа японских самолетов разбила несколько эскадрилей советских подряд. И потери там были очень высокие.
А потом туда отправили лучших летчиков, по-моему.
Однозначно.
Всех асов советских.
Ну, не всех, ну, скажем так. Почти. Собрали приехавших из Испании, из Китая, усилили ими эти подразделения, плюс туда нагнали огромное количество новых самолетов, еще... Прям просто подразделения отправляли из Московского, Киевского, Белорусского, Ленинградского военных округов. И создали там мощную группировку. И в конце концов японцев просто, ну, перелетали, грубо говоря. Угу. Соответственно, плюс все-таки вот это качественное усиление опытными пилотами, конечно, сыграло роль. Но в первую очередь перелетали, перевоевали
именно
большим вылетом. Хотя надо отметить, что, конечно, вот эти вот пилоты, прибывшие опытные, они, конечно, сделали за короткий срок очень много. Там практически около месяца боев вообще не велось с нашей стороны, а чисто велась учебно-боевая подготовка. То есть они натренировали основную массу пилотов, и потом вот уже в июле, в августе они уже более-менее там могли на равных с японцами уже конкурировать.
Угу.
Вот. Дальше начинается
Красная армия в целом, да. Вот что...
В целом Красная армия именно и...
ВВС Красной Армии, да. Сколько пилотов было там в конце 39-го, 40-го,
допустим, и 41-го? Да. Допустим, уже набив шишки в 38-м году, скажем так, 39-й год не было вот такого скачкообразного большего увеличения. То есть 39-й год это была попытка именно провести УБП. То есть научить вот этих вот выпущенных пилотов, действительно...
УБП это учебно-боевая подготовка,
да. Большая часть этих пилотов, она к концу 39-го года уже была вполне боеспособна, они могли уже летать в простых, в средних, может быть, кто-то уже в сложных метеоустоях, на больших высотах, могли уже как-то пилотировать, но, собственно говоря, там стрельба, бомбометание, чисто военные вот такие вот вещи, да, чисто уже боевая подготовка, она только начиналась. И опять же, конфликт с Финляндией. Вот почему, опять же, ну, как бы...
Вопрос,
вот...
кстати говоря, задал один слушатель вопрос. Да. Дмитрий, добрый день. Скажите, пожалуйста, об итогах военных действий ВВС РККА в Финляндии в 40-м году.
Вот
Дмитрий
Салтыков. Финляндия, опять-таки, показала, когда даже концентрация огромного количества частей советских ВВС, она, ну, не привела к какому-то там даже разгрому, а, ну, грубо говоря, мы не смогли сбить все финские самолеты. То есть финны до самого конца войны летали, стреляли, сбивали наши машины, вели разведку там, и так далее.
Этом...
Им очень тяжело было, естественно, потому что к концу войны опять же произошло вот это вот как бы улучшение, собственно говоря, за счет того, что интенсивность была высокой, и люди просто даже в ходе войны имели возможность там налетать те же 100 часов, грубо говоря, причем в боевых условиях. То есть к концу войны, естественно, большая часть подтянулась советских летчиков, которые участвовали, они уже были гораздо более адекватными. Но, тем не менее, дойти до уровня финских пилотов так и не удалось.
Но, тем не менее, финские сбили мизерное число советских самолетов в расчете на количество самолетов-вылетов. То есть о том, что господство в воздухе, точнее, преимущество уверенное было...
Никакого преимущества у финнов не было, они лишь могли огрызаться.
Да, то есть они кусали, как говорится, за пятки.
Ну, как могли, да.
Но, тем не менее, вот это вот шло движение, постоянное наращивание, и вот это оно продолжилось предвоенные последние несколько месяцев, это тоже было...
Нет, опять же, потери в финскую войну были очень высокие. В первую очередь, естественно, небоевые потери. То есть мы там потеряли, по-моему, небоевых потерь было самолетов 500, по-моему, что-то такое. Ну, порядок такой,
ну,
примерно.
Плохие погодные условия. Но опять же,
плохие если... погодные условия. Зима. Сами самолеты были, ну, не скажем сахар. Так, не сахар, да. Угу. Вот, поэтому большие потери произошли. И опять же, по итогам финской войны, ну, даже не по итогам, а еще во время финской войны, было принято решение начать очередной так виток развертывания ВВС Красной Армии. То есть, если вот... К концу финской войны, там в марте у нас было где-то порядка 130 авиаполков истребительных, бомбардировочных, штурмовых, разведывательных всяких, то в ходе войны было принято решение формировать еще 35 полков. То есть там в ходе войны россыпи сформировали несколько частей, и сразу после окончания войны начали формировать еще части. Почему? Потому что задействовали, во-первых, много авиационных частей из белорусского, киевского военных округов Финляндии. Они там на границе Финляндии оставались. Потом вот это возникла угроза за Кавказью, которая потребовала немедленно увеличить кулак.
Это вы имеете в виду готовящиеся операции англичан и французов по бомбардировке Баку.
Да, «Щука», так называемая операция «Щука».
Да.
Из-за этого вынуждены были создать, то есть вот дополнение к супермощному кулаку на Дальнем Востоке, были вынуждены создать очень мощный кулак в Закавказье и Средней Азии, который потребовал, опять же, новых формирований. То есть начался новый виток.
Угу.
И то есть, если, допустим, к концу 1939 года у нас было 13,5 тысяч летчиков ВВС, да, то в 1940 году количество... летного состава, именно летчиков, увеличивается еще на, грубо говоря, там 5 тысяч человек. Ну, там, правда, была еще одна, еще был один этап развертывания уже летом 40-го года. Опять же, тут надо понимать, что в это время уже идет Вторая мировая война. Немцы в мае-июне разбивают Францию. Причем со стороны-то это казалось вообще просто фееричным разгромом.
Потому что прогулкой.
Ну, со стороны это именно казалось так. Поэтому, ну, видимо...
Ну, не то,
что, видимо, у командования, соответственно, Красной Армии были, ну, реальные как бы предпосылки увеличивать количество своих ВВС, потому что, ну, как бы, они, я думаю, что были немного даже как бы впечатлены этими немецкими успехами.
И последнее, что надо сказать, просто весеннее, то есть весной 41-го года снова начинается вот это формирование бешеное.
Да,
ну,
и...
может быть, чуть попозже тогда, не будем
сейчас ладно,
уже
ладно, давай
лезть, промочать, потому, да. Мы и так много
я бы хотел еще, чтобы вы рассказали о репрессиях Уж какими они там были, эти репрессии, это вы нам скажете. Ну, у всех же на слуху, что Смушкевич, что Рычагов. Это высший командный состав ВВС Красной Армии. За что? Потому что не понравились?
Не, ну, это репрессии уже во время войны, если говорить о...
Но хвост в конце 30-х?
Да, да. Разумеется, как бы волна репрессий 38-го года, она коснулась 37-38-го, она коснулась и ВВС. То есть тогда была эта фигура, я назову Алкснис. И, собственно, это поменяло в некоторой степени концепцию советских ВВС, которая в значительной мере, например, ориентировалась на тяжелую авиацию. А то, что вы сказали про Смушкевича, это уже на самом деле, по большому счету, итоги боевого применения летом 41-го года. То есть в немалой степени в судьбе этих людей сыграла неудача ВВС Красной Армии летом. То есть они...
Ну, в данном случае авиации.
Да, в данном случае авиации. То есть вот, опять же, вот эти все формирования стремительные, они являлись плодом труда этих людей, если так вот говорить по большому счету. Они же все эти планы о том, когда сержантов направляли в пилоты, то есть раньше летчиками были только офицеры. Конец 40-го года в летчики начали идти сержанты, стали выпускать сержантами. Это, в принципе, не сказать, что прям беспрецедентная практика, но для реалий ВВС Красной Армии это все же было сильное понижение статуса. То есть люди жили в казарме, и вот это все, это была инициатива никого иного, как Смушкевича. То есть это его был приказ о том, что выпускать сержантами. И вот это выпускали массово, что называется, людей для большой войны. То есть понимали, что да, война будет большая, но принимались вот такие решения. И я не скажу, что это было прям прямое наказание за все эти перекосы, потому что понятно, что несло ответственность за все это, и принимались решения высшим руководством, да, в том числе армии.
Но предложение делали именно командный состав ВВС, естественно, однозначно.
То есть, опять же, Алкснис...
Не, Алкснис уже репрессировали, да, уже репрессировали 38-й.
Смушкевич, Локтионов...
Рычагов?
Позже Рычагов, но уже гораздо позже. Все-таки до него все-таки в основном была сделана работа.
Так, вы не будете против, если вот в оставшиеся 6 минут выбирайте вопросы, которые вам кажутся наиболее дельными и... просветительскими для нас.
Да, человек усиленно задает вопрос про штурмовики. Я скажу, Хеншель 123 был самолет такой у немцев, он используется как штурмовики. Потом мы переквалифицировали Эмили Ми-109Е в штурмовики. Но это, что называется, краткая реплика.
Ну, была группа, грубо говоря, самолетов, вооруженная Ми-109Е, если по-русски называть этот самолет, да?
Мессершмитт.
Да. И одна эскадрилья была именно на Хеншелях усиленная. То есть вот это единственная... Именно штурмовая группа, в том смысле, в классическом, как мы привыкли понимать. Но плюс немцы в качестве именно штурмовиков использовали самолеты Мессершмитт 110, которых, собственно говоря, было не так уж много. Их было две группы тяжелых истребителей и две группы, так сказать, скоростных бомбардировщиков. Ну, хотя это, в принципе, были те же самые истребители, да, тяжелые, которые использовали бомбы, в том числе СД-2, пресловутые, да, плюс они были вооружены пушками, у них было мощное вооружение, просто...
Ну, в общем, со штурмовиками на самом деле было все в порядке, да. И были свои аналоги. А вот очень интересный вопрос был про РЛС.
Да, да, отличный вопрос, великолепный.
Да, а что делали наши радиолокационные станции?
Дело в том, что их не было в то время.
Они, кстати говоря, по-моему, и появились у англичан.
Нет, они появились там примерно в одно время у всех, на самом деле, в 30-х годах.
Но англичане их применили, да, во время битвы за Британию?
В первую очередь, да. Это им позволило, кстати, во многом позволило как бы отразить, в конце концов, это наступление немецкое. То, что именно они создали радиолокационное поле. Ну, плюс там даже, грубо говоря, просто у них система ВНСО.
В нос, да. В нос, воздушного наблюдения, помещения связи, да.
Была очень хорошая, почему? Густонаселенные районы.
И небольшое
много
пространство.
Много телефонов. Небольшое пространство. Да. То есть у них просто постов было больше даже, грубо говоря. Там, может быть, даже и не РЛС больше сыграли, а именно вот местное система население, связи. Которое вот это вот мобилизованное, которое участвовало в этом во всем. Да. И то, что системы связи были
хорошие. А РЛС, вот было бы странно себе представлять, что будет, как говорится, в 80-м году, стоят в округах радиолокаторы и непрерывно освещают воздушную обстановку. Этого не было. Каким образом освещение о том, что прилетели немецкие самолеты? Человек видел это глазами, Причем, представьте себе, утро, 22 июня, полумрак еще, и хорошо все гул услышал. Поднимает трубку и звонит, и оповещает. Вот это как раз система.
На самом деле были батальоны и роты ВНСО, да? Но в чем была проблема? Красная армия, вот Алексей об этом очень часто говорит в своих публикациях, она была не развернутой. И все службы тыловые ВВС...
Не отмобилизованы.
Они были не отмобилизованы. У них просто находилось нештатное количество людей, небольшое.
Все понятно.
Плюс, еще вот один такой вопрос. Мало того, что телефоны. Телефонных-то линий во многих этих вот приграничных территориях было мизерное количество.
Вот Александр как раз спрашивает, Юрий Жуков, очевидно, это Юрий Николаевич Жуков, рассказывал, что главная проблема была в инфраструктуре. Аэродромы и базы были готовы, а связи не было.
Ну, это далеко не так. Далеко не так. И нет, с аэродромами были большие проблемы, ну и с инфраструктурой, естественно, тоже.
Да, то есть были проблемы на всех уровнях, при этом не надо думать, что связи не было и не пользовались.
Связь была.
Она была.
Ей пытались пользоваться, но первое, вот это вот скачкообразное увеличение количества, это же не только связано с пилотами было, то же самое было с техническими специалистами, которых просто надо было обучить. С теми же связистами, ведь, ну, большинство людей телефон-то не видели в то время.
Да
ни
нет,
разу в жизни. А уж
просто...
про радиостанцию никто вообще не говорит.
Михаил, мой отец пошел на действительную службу в 39-м. Он рассказывал о пополнении 40-х и 41-х годов, когда люди не могли говорить, не умели говорить по-русски, они знали, что такое право и лево, и для них винтовка армейская, это было... Ну, что-то несусветное. Это было нечто несусветное.
Да, вот задали вопрос про количество боеготовок, не боеготовок самолетов Красной Армии.
Там ниже, по-моему, да. Да я вообще, я найду сейчас. Да. Процентное соотношение. Андрей Иванович Марсунин. Хотелось бы узнать про процентное соотношение исправной и неисправной матчасти на 22 июня и возможность ремонта.
Вопрос очень сложный. Почему? Потому что, собственно говоря, исправных самолетов было, ну, порядка 85%. И что у ВВС Красной Армии, что у немцев никакой особой разницы в исправной и неисправной матчасти, ну, практически не было. Примерно процент один, ну, 10-15% всегда практически было неисправно. В любое время. В военное, там, в мирное и так далее.
Какое угодно.
Да, другое, опять же, дело...
30 секунд. Михаил, 30 секунд, через 30 секунд новости.
Неразвернутые тылы. Если у немцев ремонтные службы были развернутые, то у нас они были не развернутые. То есть количество просто специалистов, которые руками могли ремонтировать технику, было, их надо было призвать еще по мобилизации.
Ну да.
А за 22 июня, за день, мы это не сделали.
Сделать это было невозможно.
И даже за 23.
Да.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Людмила Богатенкова, эксперт постоянной комиссии СПЧ по военно-гражданским отношениям. Она была задержана после обыска в Комитете солдатских матерей города Буденновска. Частный вертолет совершил вынужденную посадку в Якутии. Вертолет «Робинсон» сел в Олекминском районе республики, сообщается на сайте регионального МЧС. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 5 человек, пилот и 4 пассажира. Из Якутска в район происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями. Всего в операции задействованы более 30 человек и 3 единицы техники. МВД Украины лишится 5-й части своих сотрудников из-за закона о люстрации. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел страны Николай Величкович. В эфире телеканала 112 Украина он заявил об увольнении 17 тысяч сотрудников МВД за невыполнение присяги. Ранее глава МВД страны Арсен Аваков сообщил, что около 15 тысяч милиционеров, которые остались на территориях подконтрольных ДНР и ЛНР, уволены и лишены пенсий. Закон об очистке власти был принят Верховной Радой 16 сентября. 9 октября его подписал президент. Сотрудница столовой Гарвардского университета выиграла в лотерею 10 миллионов долларов. Как сообщают местные СМИ, эти деньги Анна Родригес намерена потратить на отпуск, покупку нового дома и помощь родственникам. Родригес – уроженка Сальвадора. В столовой университета она проработала почти 30 лет. Счастливый билет женщина купила за $20 в одном из местных супермаркетов. Забрать приз победительница решила не по частям, а сразу. Таким образом, по условиям лотереи она получит 6,5 миллионов долларов до вычета налогов. Родригес отметила, что пока с работы уходить не собирается. В столовой она планирует отработать еще года два до выхода на пенсию. По ее словам, за последние несколько лет она потратила на лотерейные билеты около 10 тысяч долларов. В Москве ненадолго образуется снежный покров. Однако, как сообщили в центре погоды ФОБОС, обильных осадков ожидать не стоит. Снег ляжет временно. Говорить об образовании снежного одеяла пока рано. Синоптики отмечают, что сегодня в Москве снег будет идти, а вот в воскресенье не будет идти. В воскресенье ожидается солнечно. При этом в понедельник начнется обильный мокрый снег вперемешку с дождем, и весь снег быстро растает. Специалисты отмечают, что в столичном регионе наступила климатическая зима. Такая погода характерна скорее для десятых чисел ноября. Средняя температура ночью ожидается на уровне минус 2, минус 7, в некоторые дни до минус 10 градусов, а днем будет около нуля. В завершении выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 41 рубль 5 копеек, курс евро 52 рубля 53 копейки. Минус 2 по-прежнему в столице, облачная погода, давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер дует северо-западный со скоростью 6 метров в секунду. К вечеру в Москве минус 1, ночью минус 3. Завтра синоптики обещают облачную погоду, днем около 0 градусов и без осадков. На этом у меня вся информация. Татьяна Ильина, говорит Москва.
У нас в гостях историки Алексей Исаев и Михаил Тинин. Мы говорим о самом трагичном дне в истории советской авиации, о 22 июня 1941 года. Тимур спрашивает, вопрос достаточно, я сейчас зачитаю. Как можно было за несколько часов 22 июня уничтожить 900 самолетов на земле? Что говорят немецкие источники? Версия с потерями из-за перебазирования выглядит убедительнее.
Можно я отвечу, да?
Да, конечно, конечно.
Это самый интересный вопрос, на самом деле, который гадает, ну, среди тех, кто интересуется этой темой, все гадают именно и задают такие вот вопросы. У меня один знакомый поляк, он мне раз 50 задал один и тот же вопрос. Михаил, но это же невозможно сделать без применения ядерного оружия. Вот даже так. То есть человек не может уложиться в голове.
Ну, я прихожу к выводу, что пытливость польской исторической мысли, она наследственна.
Это да.
Тут ничего не поделаешь.
Но вернемся к теме.
Да, конечно.
Дело в том, что немецкие люфтваффе были именно подготовлены к действиям по аэродрому противника. Они это начали делать в Польше и Франции, набили там себе шишки. По итогам этих действий изменили тактику во многом, выработали несколько тактических приемов. Кроме того, подготовили специализированные боеприпасы для действий именно по аэродромам, по авиатехнике. Потом у них был длительный период действий в Англии, где они использовали различные сочетания истребителей, бомбардировщиков.
Извините, Михаил, есть фильм, вы его наверняка видели, «Битва за Британию».
Да, конечно.
Вот мне он показался очень интересным и, информативным для обычного зрителя, но там я хотел вспомнить, там показаны, это английский фильм, там показаны немецкие удары по английским аэродромам с очень большой эффективностью.
Хотя английские аэродромы были прикрыты, в том числе и зенитной артиллерией, очень качественно.
И самолеты стояли в капонирах.
Стояли в капонирах у них. Вот, и тем не менее, немцам удавалось наносить потери. Но вот, грубо говоря, генеральной репетицией был немецкий удар на Балканах весной 41 года.
По Югославии.
Они просто смели югославские, греческие ВВС и английские подразделения.
Все,
в Греции,
да?
И в Крите буквально там, ну там за сколько они, за месяц управились, да, там. Причем, ну, уничтожены были ВВС-то гораздо раньше.
То есть можно на авиацию распространить тезис, что рабочая крестьянская, скорее всего, крестьянская Красная Армия 22 июня встретилась с лучшей армией мира.
Ну, прям так, готовый к ударам по аэродрому.
И вот... Я имею в виду...
Я хочу сказать так, что, несмотря на все проблемы, все-таки в Красной Армии самое главное, были подготовлены резервы. Даже вот это вот пресловутое развертывание, о котором мы говорим, которое во многом было неоправдано, неоправданно развернутым, вот, оно в конце концов привело к тому, что, начиная с 22 июня, 41-го года Советский Союз мог формировать практически бесконечное количество новых частей за счет вот этого вот запаса довоенных летчиков.
Да, ага. Ну вот возвращаясь к 22-му июня.
Да.
Как
типичный.
900 самолетов?
Вот у меня вопрос, и я думаю, это интересует всех, потому что Я нигде, ни в художественном, ни в документальном кино этого не видел. Типичный удар Люфтваффе по советскому военному аэродрому.
Начнем с того, что немцы готовились, скажем так, у них были как домашние заготовки таких ударов, так и они вообще были просто настолько подготовлены хорошо и готовы, то что они использовали немыслимое количество импровизаций. Например, классический пример. Аэродром Лиепая в Прибалтике. Там базировался советский авиационный полк истребительный, 68 самолетов. Его весь день атаковали немецкие бомбардировщики из первой эскадры бомбардировочной, которая базировалась в районе Кёнигсберга. Что сделали немцы? Их вообще не прикрывали истребители немецкие. То есть они действовали, вот чисто бомбардировщики Ю-88, небольшими группами, там максимум эскадрилья, там 7-9 самолетов. А в основном просто звеньями, по 3 самолета, по 2 самолета, иногда даже единичными самолетами. Что делали немцы? Они заходили со стороны Балтики, со стороны моря. Часто с приглушенными двигателями. Атаковали аэродром, и, разгонявшись на пикирование, уходили обратно в сторону моря.
РЛС нету, чтобы обзирать в сторону моря.
А, в НСО, если успевает, то истребители просто не успевают зачастую взлететь. В итоге, к концу дня, этот полк потерял 41 самолет уничтоженными, поврежденными. А так как полк 22 июня уже во второй половине дня перевозировался в Ригу, так как к Лиепае подходили немецкие части уже передовые, да, то есть, соответственно, все поврежденные самолеты были, собственно говоря, там благополучно и брошены. Но они были брошены не из-за того, что летчики убежали, а именно из-за того, что они были повреждены. Потому что если у самолета, извините, пробиты покрышки, и их нет просто физически, их невозможно там поменять за короткое время, то самолет оставляют. Но они пробиты в результате бомбового или штурмового удара, соответственно. Хорошо. И это данные советские. То есть я до сих пор не нашел, честно говоря, по первой эскадре, вот именно, у них были просто какие-то фантастические успехи 22 июня, но у них как-то это все пройдено, у них даже история эскадры есть, там, допустим, там как-то они не акцентируют особо на этом. Ну, летали, летали, бомбили, бомбили.
Все как обычно. Все хорошо, как обычно. А где моря не было?
Вот, где моря не было? Где моря не было, немцы, у них был такой вообще классический вариант действий, это, такой, я его называю двойной удар, ну, по аналогии с знаменитым фильмом «Ван Дамм». Что делалось? К аэродрому, к любому абсолютно, подходила группа немецких самолетов. Это могла быть группа бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Могли быть просто истребители, часть из которых могла быть с бомбами, допустим. Да? Они атаковали аэродром. Допустим, если были в воздухе советские самолеты, завязывали бой истребители прикрытия, соответственно, давая возможность своим ударным машинам отбомбиться. И даже если советские пилоты, которые патрулировали, допустим, или которые взлетели, им удавалось там в результате этого боя как-то там...
Дать отпор.
Дать отпор немецким пилотам, да, может быть, не вообще исключить их, а ну хотя бы там держать на каком-то расстоянии, да. Через 20-30 минут подходила вторая группа. Вторая группа, как правило, подходила чисто истребительная, допустим, две, ну там одна-две эскадрильи, которые, вступая в бой, а что такое 30 минут для того времени? Ну это практически у самолета уже боеприпасов нет. Потому что 30 минут это бой, это очень много.
Наверное, с горючим не все хорошо.
А с горючим уже тоже, в общем-то, уже сложновато. Потому что, ну, как правило, там в течение часа горючее расходовалось в то время самолет. Тем более, когда он на форсированном режиме постоянно. То есть, когда он не летел экономичным ходом там, на скорости 250 км в час или 300, да, когда вел постоянно бой на форсаже, то есть горючее уже заканчивалось. И в итоге вот эта вот дополнительная группа, которая подходила, она, как правило, всегда переламывала исход боя в свою сторону. На самом деле, 22 июня было буквально на пальцах считанные случаи, когда советским пилотам
удалось отбиться.
И вот, кстати, очень интересно, характерно, что одним из таких полков был будущий 16-й гвардейский ЯП, знаменитый Покрышкинский. Но Покрышкина не было в этом бою. Была его эскадрилья, его просто не было в тот момент, он перегонял самолет.
Хороший педагог, видимо, был.
Да, командир полка Иванов и командир эскадрильи от Рашкевичем удалось каким-то чудом подготовить пилота, хотя у них очень сложно было все в этом полку. Именно с матчастью и так далее. И они 22-го, это был, ну, один из немногих случаев, когда они в бою над Бельцами, им небольшой группе пилотов фактически удалось как бы отбиться, переломить ход боя, и там, ну, ценой некоторых жертв, они все-таки сбили один мессершмитт и дали возможность основной части пилотов подняться в воздух с аэродрома. И уже вот эта вторая подошедшая группа, она ничего уже не смогла сделать, потому что ну, советских самолетов было уже довольно много в воздухе.
А еще один прецедент, как я понимаю, был в Прибалтике, аэродром Арраны.
Да, это был 42-й АП. Там, но там получилось чуть-чуть по-другому, там все-таки отбиться не удалось.
То есть, в итоге
отбиться не удалось, то есть вторая группа переломила ситуацию. Там удалось, там, скажем, нанести урон немцам, но отбиться не удалось, в конце концов. Но в Прибалтике был все-таки второй аэродром, который смог почти все атаки отбить. Это был аэродром Шауля и 10-й АП. Это был кадровый хороший полк.
Но на И-16, по-моему.
У них были только И-16-5, 36-37 года.
То есть года. Это И-16 самолет, который уже во время войны в Испании вопросы вызвал определенные.
Ну вот Т-5 были в Испании.
Как он раз. Мало того, что он сперва прославился в Испании, как стал символом. Да, но в конце войны в Испании он нуждался уже в модернизации, так появились новые немецкие самолеты, а должной модернизации не получилось провести.
Ну вот, аэродром, значит, Шауляй. Что они сумели сделать на своих ишаках?
На своих ишаках они, к сожалению, не смогли сбить ни одного немецкого самолета.
Подтвержденных.
Подтвержденных. Ну нет, там уже
говорит, ну, заявки, наверное, есть, а подтвержденных?
Нет, там заявки есть, но даже, по-моему, заявок нет, кстати. А-а-а. Нет заявок, они по-честному.
То есть это по-честному все было?
По-честному, да. Честные были пилоты, они не заявляли побед, но они своим вот этим вот...
Присутствие в воздухе.
Вот им удалось организованно вот это вот, устроить патрулирование, взлет-посадку устроить таким образом, что немцам, ну, им там пару раз удавалось проскакивать, ну, такие отдельные самолеты проскакивали, а вот именно группы, которые пытались заходить, они отбили.
Итак, итог. Итог, вот я просто хочу сказать...
Еще, если есть возможность, тактический прием.
Есть, конечно.
Еще один очень такой характерный тактический прием. Дело в том, что немцы, они, я еще раз повторяюсь, очень серьезно готовились к атакам по аэродромам. Они разработали целую номенклатуру боеприпасов по исходу французской кампании, осколочных, от 2,5 килограммов до 50, да, даже были 250-килограммовые, ну, очень редко применяли, но основная масса это 2 килограмма, 10 килограмм и 50 килограмм бомбы. Причем немецкие самолеты были как бы именно приспособлены под подвеску большого количества таких бомб.
Контейнером.
Там не контейнер даже это решалось. В первое время это решалось. Контейнеры они как раз по исходу 41-го года
ввели.
Это
вот когда в кинохронике показывают,
идет сыпется очень прямо... низко самолет, Дарнье, и сыпет бомба.
Сыпется просто
это они
просто
они маленькие, размером банка со сгущенки. Бомба СД-2, которая основное средство поражения советских самолетов, она размером с банку со сгущенкой.
Тем не менее, она была как 82-миллиметровая мина минометная по мощи.
Да, по мощи, и она...
С Мессершмитта, обычного истребителя, у него подвешивалось 96 таких бомб.
И то есть из самолетов, которые стояли в радиусе поражения, они дуршлаг
делали. Ну, представляете, даже звено немецких самолетов, четыре самолета, выстроившись там в строем фронта, сбрасывает на поле аэродрома, грубо говоря, 4 сотни таких бомб сразу.
Не обязательно.
То есть оно засеивало огромную площадь. Понятно. А бомбардировщики немецкие, их было, конечно, не так много, снаряженных именно такими подвесками. Они несли, Юнкерс 88 и Дарнье 17, они несли по 360 таких бомб. 360 таких бомб. Один самолет. То есть было несколько случаев 22 июня, когда, действуя отдельными небольшими группами, то есть 2-3, порой даже один самолет, немецким пилотам, Юнкерсов и Дарнье, удавалось уничтожить по десятку, по два десятка, по три десятка, ну, соответственно, уничтожить и повредить. Совсем уже.
Вывести из строя.
Вывести из строя. Угу. То есть характерный пример, на Украине был такой аэродром Поповца, где базировался 86-й бомбардировочный полк. Это описание наше, немецких описаний нет. С разницей в полчаса, в 6 и в 6.30 утра, удар сначала 3 юнкерсами, потом 2. Уничтожено и повреждено из 60 самолетов 40. Это наши данные, это наши архивные данные. То есть это не немцы говорят.
Ну да.
Это не немцы говорят. И таких примеров было очень много на самом деле. И поэтому, когда люди сомневаются как бы в этом, ну, к сожалению, вот я говорю, не велось в то время, не в то время, и в то время не велось, и вот в пост военное время каких-то серьезных исследований. Ни у немцев, ни у нас, к сожалению. Поэтому как бы это все обросло вот какими-то вот больше домыслами историческими. А если исследовать действительно документы, наши довольно-таки без обедняков рассказывают, как происходило, что было. То есть, допустим, вот еще раз опять же к Украине вернемся, к любимой Алексея. Был такой 12-й АП, базировался он в районе Станислава, ну, сейчас Западенство главное, да, где там Ивано-Франковск.
Югу от Львова.
Югу от Львова.
То есть Тернополь.
Тернополь. Вот могу даже вот специально распечатал документы, принес вот для, грубо говоря,
сомневающихся.
Это даже западнее Тернополя. Вот отчет полка, что происходило у них. Вот они конкретно пишут. Первый удар, 5 немецких бомбардировщиков. и потом в течение дня еще 22 немецких самолета. Не факт, что это было именно 20 самолетов, может быть, там один самолет два раза мог зайти.
Пролететь, да.
То есть 27 самолета-пролетов, грубо говоря, в течение дня, ну, уничтожили и повредили 34 самолета этого полка.
И надо сказать, что немцы делали много вылетов в день. Вот эта развернутая служба, она позволяла делать много вылетов. То есть ни один, ни два, ни три.
Тут даже был вопрос не то, что много вылетов они делали. Немцы делали вылеты акцентированно. То есть они не летали просто ради того, чтобы лететь.
Да, чтобы полететь.
Они летали именно с целью ударить по аэродрому, ударить по железнодорожному станции, ударить по танкам. Там, по мотопехоте.
Да, при этом хотелось бы заметить, что в первые дни Люфтваффе были целиком нацелены на аэродромы. Я читаю сухопутные документы, там даже идут жалобы, что мы запрашиваем удар авиации, авиация занята ударом по аэродрому. Пока вот конкретно на Украине, типа, не рыпайтесь и ездите сами, поддержки авиации не будет, авиация занята русскими аэродромами. Это было прямым текстом.
Идите как все по камешкам.
Допустим, 8-й авиакорпус. То там как раз другая
это
ситуация.
Ну, он специфический,
так,
да, был.
Так, я просто хочу призвать вас к тому, чтобы не утопать в интереснейших деталях. Все, итог. Как это повлияло на боеспособность советской военной авиации? И вывод из того, что случилось... из того, что случилось после этого. Вопросы радиослушателей.
Как повлияло и что произошло? Дело в том, что немцы, они же не растягивали свои силы по всему фронту, да, от Балтики до Черного моря, да, они действовали в направлении главных ударов. И там, где они действовали в направлении главных ударов, их авиакорпуса, они нанесли их визави, противостоящим их расположенным частям, сумасшедшие просто потери.
Насколько они обеспечили себе господство в воздухе?
Ну, они мало того, что обеспечили господство в воздухе фактически, да, на направлении главных ударов, в полосе своих действий, они смогли все части советские ВВС заставить отступить на тыловую линию аэродромов. Это было везде. Это было в Прибалтике, в Белоруссии, на Украине и в Молдавии.
Угу.
То есть, мало того, что они нанесли потери серьезнейшие, то есть некоторые части были выбиты практически на 100%. Вот белорусские полки, там несколько полков было уничтожено практически 100% авиации. Они потом просто не действовали и никакой эффект уже не несли, да? Но, тем не менее, они даже части, которые там оставались еще в каком-то состоянии, они заставили их отступить там на 200 километров перелететь. То есть, допустим, в Прибалтике к концу дня 22 июня все советские части были отодвинуты на линию Рига, Метао, Даугавпилс. Представляете, сколько это километров от
когда?
Границы? То есть советские части вот в приграничье, они были начисто лишены в прикрытии.
Я очень благодарен вам за столь откровенный разговор, но не могу не задать этот вопрос. Когда снова добились равенства в воздухе, а уж коли добились равенства, значит, потом переломили войну в воздухе в свою пользу?
Я считаю, что не то чтобы равенство в воздухе. Собственно говоря, даже 22 июня советским пилотам зачастую удавалось не то что равенство добиться, а и даже наносить какие-то локальные поражения противнику. То есть сказать, что прям вот уже 100% был успех, ну нет, были места, где просто давали отпор.
Млынов
как-то. Так же, как вот Млынов, да тот же 12-й АП, который, пусть он потерял там 34 своих самолета, но он смог нанести очень серьезные потери противостоящим немецким бомбардировщикам. Там вот эта группа, которая действовала на этом направлении, третья группа 51-й эскадры, она потеряла 15 самолетов за день.
Ну, это, наверное, много было?
Для половину,
группы, да.
Там группа потеряла 9, собственно говоря, там эскадра
15
потеряла. Но, тем не менее, третью часть машин потеряли. Они
Михаил, Алексей, все равно, когда немцы уже, немецкая военная авиация действовала с большой оглядкой, и когда наступил момент, когда, ну, они тоже начали побаиваться уже.
Не, ну, побаиваться, да, это такой, к делу не подошьешь.
Я понимаю, но с вашей точки зрения, серьезных военных историков, когда был достигнут тот момент в истории Великой Отечественной войны, когда наша военная авиация с немцами дралась уже абсолютно на равных, не оглядываясь на горючее, боеприпасы, кадровый состав?
Ну, я бы так сказал, на самом деле, первое такое серьезное противостояние на равных, это все же под Ленинградом. Под Ленинградом сумели отмобилизоваться, поскольку находился все же в глубине страны, и финские ВВС не были тем противником, который мог бы вот осуществлять вот этот конвейер-удар. И вот под Ленинградом, начало блокады Ленинграда, советские ВВС дали хороший серьезный бой. То есть вот это тот момент, когда, что называется, серьезная драка, достижение определенных оперативных целей советских ВВС. Так. Ну, потом, опять же, истощение усилий всего германской военной машины к битве под Москвой. Советские ВВС действуют там с аэродромом с твердым покрытием, имеют техническое обеспечение. Это если говорить вот о
41-м году.
Да, да. А так, естественно, были взлеты, падения и в дальнейшем. То есть нельзя сказать, что ситуация была вот ровной, равномерно и прямолинейно развивалась. То есть это была такая пила. То есть где-то успех, где-то неудача. Но вот в конкретно в 41-м году хорошо себя показал Питер, вот сентябрь.
Потому что даже Смоленское сражение...
Да, да, пожалуйста, конечно, я вот, Михаил.
Как бы с точки зрения, тоже с своей точки зрения, кину 5 копеек. Дело в том, что мое мнение такое. Если в дело вступал немецкий авиационный корпус на каком-то из направлений,
так,
то это и в 41-м году, и в 42-м, и в 43-м, и в 44-м было однозначно... противостоять таким соединениям уровня корпус.
На узком фронте.
На узком фронте
сосредоточено. Фронта.
Смысл-то в чем был? Немецкий авиакорпус, это вот как Алексей исследует сухопутные войска, он говорит, что с немецкой там танковой дивизией воевать было всегда сложно. И в 45-м году были локальные окружения наших войск, да, там. Бауцин, и то же да. самое, да. Немецкий авиакорпус — это сочетание разведывательной авиации, истребительной, бомбардировочной, управление, связь, зенитная артиллерия. То есть это такое было как бы государство в государстве самодостаточное, которое могло и отбивать атаки, и наносить атаки, и могло вести оперативную разведку, тактическую разведку. Ну, то есть это был такой как бы универсальный механизм войны. Вот что-то примерно такое, наверное, была наша воздушная армия целиком.
Это значит, строить 1942 года.
Да. В чем была проблема еще в ВСРКК? Собственно говоря, ведь, положа руку на сердце, ВСРКК не был самостоятельным родом войск. Вот Люфтваффе был самостоятельным родом войск. Он был подчинен, не подчинен вермахту. Он действовал из своих, грубо говоря, там, командиров. Они, конечно, координировали, но тем не менее. А РКК ВВС, это оно что в 41-м году, вот, часто говорят, вот там создали воздушные армии, стало там, ничего подобного. Воздушная армия была четко привязана к фронту. У нас и в 44-м году на огромном пространстве были сосредоточены силы, которые практически не действовали, бездействовали все время. Да? А немцы, они, допустим, смело могли собрать корпус и увезти с Украины, перебросить его под Питер, да, там, допустим.
Ну, не, но воздушные флоты у них все равно...
Флоты были.
Не, статичные были.
Такие. Они были совершенно не статичны. То есть они...
Имеется в виду привязка к участку. Вот как воевал 6-й воздушный флот?
Согласен, да.
Или 4-й на йоге.
Так, это уже спор двух экспертов.
Да, да. Ну, хорошо.
Это уже, да.
Но, тем не менее, не было даже командующего ВСРКК в 41-м году. То есть после командующего ВС ввели 29 июня только.
Все. У нас сейчас будет включен телефон прямого эфира. Наши приглашенные эксперты сами будут отбирать вопросы, которые вы задаете. И телефон нашего прямого эфира — это по коду 495-7373-948. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Наконец-то я дозвонился.
Да, Бог помощь. Бог помощь.
Эфира. Мой отец в 1936 году...
Вопрос.
Закончил ГЦО Липкина Сталина и стал кадровым пилотом.
Здравствуйте. Нет, так невозможно. Я прошу вас, если вы хотите возразить, это все равно должно быть в форме вопроса. 7373-948, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, у меня такой вопрос. Я как человек, который служил в армии в советской, могу сказать одно, что вот в наше время никто служить не хотел.
А вопрос какой? К историкам? Какой вопрос к историкам?
Да. Так вот, я читал историков Солонина, еще кого-то.
Так, нет, не историк.
Ну, давайте, не будем же так, правильно?
Как не будем? И он не историк, у него ссылок.
Не важно, человек написал книжку, у него есть как бы право...
Я могу вам назвать колоссальное количество людей, которые написали книжку.
Я задам вопрос.
Да, пожалуйста, вы никак не можете к этому подойти.
Ну, не, хорошо. Итак, вопрос в следующем. А как ваши уважаемые гости смотрят на... объяснение вот этих вот диких поражений, в том числе и в воздушном флоте, просто в том, что в 1941 году никто не хотел воевать.
Ну, просто спасибо. Вот люди... Спасибо. После первого года. Спасибо. Спасибо большое. После новостей.
Отличный вопрос. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях историки Алексей Исаев и Михаил Тинин. Был задан вопрос, что когда человек служил, когда служил, где служил, никто не хотел воевать. А кто когда вообще хотел воевать? Ну, так сразу все обстоятельства, люди начинали воевать. А потом есть еще такой человек, как командир. Он же при случае расстрелять может на месте. Ну,
дело даже не в том, что была угроза расстрела.
Да нет, да, в том-то и дело.
Да, о том, что вот, например, бомбардировочная авиация ВВС РКК, это были люди с железными нервами, которые летали в это безумие строчащих по ним так называемых «Орликонов», 20-миллиметровых пушек.
Шведских.
Немецких, разумеется. Немецкие, разумеется. 20-миллиметровые вот эти флаки, которые встречали их шквалом огня над... танковыми колоннами немецкими, но тем не менее они летали часто без прикрытия, практически в самоубийственной атаке. И вот когда говорят, что эти люди не хотели воевать, это звучит, я бы сказал, не просто смешно, это звучит дико.
Да нет, Алексей, опять, Саша, ссылаюсь на вас. Вы сказали, что с первых часов войны для немцев все пошло не так.
Да, пошло
не так. И что, эти люди не хотели воевать, которые с первой минуты гибли, у них не было шансов там у многих спастись, и что, эти люди не хотели воевать?
На самом деле, первый удар по немецкой территории был нанесен там около 5 утра 22 июня. То есть, это еще вопрос к роли личности в истории, да? Там, то есть, например, командующий ВВС Прибалтийским военным округом, генерал-майор авиации Ионов, он, например, ни секунды не сомневаясь, уже там полпятого утра отдал приказ действовать по планам прикрытия, поднял полки, дивизии, и первые группы самолетов взлетели и отправились бомбить немецкие аэродромы, железнодорожные узлы и так далее. Причем его тут же одернули, тут в то время еще политическое решение как какого-то не было сформулировано, принято, да? Их попытались вернуть, но люди... Вот есть документальные, документальные данные из истории полка, да, допустим, 9-го скоростного бомбардировочного, когда человек рассказывает первый вылет, когда приходит радиограмма, то есть ведущий закрывает бомболюки, потом через несколько секунд открывает бомболюки и сбрасывает бомбы на тильзит. Понятно. Это к тому, как кто хотел, кто не хотел. Кто не Я хотел. Думаю, никакой радости, счастья в отношении там, немцев никто не испытывал в тот момент. Нет. Все прекрасно понимают, фашисты.
Да.
С ними надо воевать.
Да, их надо убить.
Да.
Да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. У меня такой вопрос. А какова была надежность нашей техники? То есть, считая то, что обслуживание, как вы говорили, было не на высшем уровне, но все-таки в сравнении с немцами, сколько человека часов требовалось до приведения, так сказать, в летное состояние наших самолетов, и сколько они летали, ну, грубо говоря, между обслуживанием? То есть, сколько они могли, так сказать, летать и садиться, ну, практически без обслуживания? Вот такие вопросы. То есть,
спасибо.
Надежность нашей техники.
Спасибо большое.
На самом деле, разницы большой-то серьезной не было. Другое дело, что, например, вот этот вот... ведь перед войной несколько лет гнали авиатехнику буквально десятками тысяч, да? Поэтому качество очень серьезно снизилось именно советской авиатехники. Ну, про немецкую так, к сожалению, нельзя сказать. Все-таки немцы обладали гораздо более мощной авиационной промышленностью, и качество их авиатехники было, ну, на порядок выше, чем наше. Но... Что касается конкретно, вот, грубо говоря, использования непосредственно, как говорил товарищ, задал вопрос, там, количество часов и так далее, большой разницы на самом деле не было. Немцы 22 июня, на самом деле, несмотря на то, что как бы нам кажется, что они сделали большое количество вылетов, на самом деле на один там бомбардировщик они делали где-то порядка 1,5-2 вылета максимум. То есть, в принципе, наши полки, которые вот, ну, как бы самые лучшие были 22 июня, они тоже сделали по 2 вылета ну, не всем составом, единственным, в отличие от немцев, да, а там частично.
То есть, ну, допустим, истребители, наверное, больше, чем
полтора. Истребители, конечно, побольше, но и немецкие истребители некоторые сделали по 5, по 7 боевых вылетов 22 июня. Больше именно была проблема в том, что, еще раз говорю, тылы у немцев были отмобилизованы, да, поэтому... А наши тылы мало того, что были не отмобилизованы, они еще были в стадии реорганизации. Вообще, 41-й год – это такая одна огромная реорганизация. Причем, 41-м годом пытались спасти вот эти вот прорехи 38-го, 39-го, 40-го года. То есть, 41-м годом хотели закрыть все это и сделать как бы идеальный ВВС фактически. Понятно. Но, к сожалению,
да,
не успели.
Да, 7-3, 7-3, 9-4-8... Ваш вопрос, пожалуйста, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос вот какой.
Если вы не выключите радио, то, к сожалению...
Извините, да.
Ничего страшного.
Спасибо.
Пожалуйста, будьте любезны.
Предупреждение, да. Во-первых, вопрос вот такой. Я хотел бы вас отправить к...
Не-не-не, нас не никуда. Да, мы не пойдем. Нет, отправить нас можно, мы можем не пойти. Вопрос, будьте любезны. Ну, слушай, я сам ничего не делал. Я вам честно говорю. Вот я сам ничего не делал. Такая связь. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать вопрос вот такого плана. Где-то в литературе встречал бытующее мнение, что Восточный фронт для немецкой авиации чуть ли был, ну, не как учебный полигон, а настоящая война для них начиналась якобы на Западе, что это... сопоставляется там и по уровню потерь, которые несли на Западном фронте и так далее. Что вот наши уважаемые историки...
Спасибо, спасибо за вопрос.
На самом деле Алексей совершенно прав, то, что у немцев далеко не все пошло так, как они хотели, и ничего подобного не было, то, что основной фронт был на Западе. 22 июня, допустим, те же бомбардировщики 5-го корпуса на Украине понесли очень серьезные потери. Очень серьезные. То есть, да...
Ну, собственно, 22 июня главное... Фронт был для немецкой авиации подавляющим, что однозначно была война на Востоке. Поэтому другой вопрос, что на Западе не успели натренироваться. Вот об этом можно говорить. О том, что французские ВВС не были при всех их проблемах совсем беспомощными. Это был не мальчик для битья. В общем, как говорится, полноценный
спарринг-партнер. Вообще не было каких-то мальчиков для битья. Все воевали в...
Поляки тоже, да?
И поляки бились воевали отчаянно.
И, хотя на старой технике.
И югославы, и англичане, ну, греки. Все сражались в меру своих сил. Просто у немцев все было немного лучше, чем у других.
Понятно.
У них просто были... У них сам механизм
был выстроен лучше. А скажите тогда, пожалуйста, откуда такие цифры у немецких, скажем, летчиков-истребителей?
Ну, это целая
отдельная тема. Все, все. Ага. То есть вы готовы нам это разъяснить?
Мы не готовы, но есть люди, которые, наверное, разъяснят вам.
Отлично, отлично, хорошо, это после передачи. 7373948, ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а у меня вопрос вот к вашим
историкам. Да, пожалуйста, пожалуйста.
А как же все-таки удалось бомбить Берлин с такой плохой авиацией в начале войны?
Ну, точно так же, как немцы Киев 22 июня бомбили. Взлетели, полетели, отбомбились, вернулись.
Все. Ну, бомбили Берлин, опять же, подготовленные экипажи ночью. Это, в общем, подчеркну, летала, кстати, морская авиация, которая обладала хорошей штурманской подготовкой.
Ну, там была потом группа из 40-й бомбардировочной дивизии, перебросили, они тоже участвовали, некоторое количество вылетов сделали.
И, опять же, бомбили не только Берлин, то есть бомбили и другие, что называется, пункты, в том числе...
Ну, 22-й Кенигсберг бомбили.
Да, Кенигсберг. Да. Ночью, опять же, когда нет противодействия истребительной авиации, все же
летать. И опять же, нельзя сравнивать эти налеты американской авиации 44-го года, когда участвовали там сотни бомбардировщиков,
даже с
нашими полетами там, в 41-42 году. Это были единичные, в лучшем случае, небольшими группами вылеты, которые носили скорее такой демонстрационный больше.
Да, Восточный фронт, это все же для немцев, ну и для советский германский фронт, для советской авиации, да, это в основном поддержка своих армейских.
Армейских,
да, и если уж говорить о реабилитировании ВВС Красной Армии, я могу сказать, что первые слова о том, что противник господствует в воздухе, прозвучали, опять же, документ из немецкой 11-й танковой дивизии, называемой «Острога», которую укатывали находившиеся в глубине и не пострадавшие от этих налетов первых дней войны авиаполки, укатывали настолько сильно, что немцы ныкались и копали чуть ли не траншеи в полный рост для танков.
На самом деле, и 22 июня, буквально с утра фактически, советские бомбардировочные части действовали, была попытка действовать по аэродромам немецким и по тыловым объектам, но она была практически сразу пресечена, причем во всех фронтах это сделали, судя по всему, командующие фронтов. То есть они использовали авиацию в своих целях, именно для того, чтобы бомбить немецкие колонны. Mm-hmm. И причем большинство этих вылетов прошло практически без потерь. То есть и у немцев тоже радиолокационное поле. Ну, как результативно? Дело в том, что у советских пилотов в то время еще, во-первых, не было большинства навыков, потому что, я говорю, они находились в стадии учебно-боевой подготовки.
Да,
во-вторых, не было боеприпасов специализированных и не было тактики действий. То есть бомбить со средних бомбардировщиков танковые колонны с 2 километров...
Но, тем не менее, они наносили поражение в основном автотехнике и тягачам. То есть то небронированные машины, на Украине, где соотношение сил по авиации было не таким разгромным, как на Западном фронте, где она сохраняла свою дееспособность долгое время, они серьезно прореживали автопарк немецкой вот этой первой танковой группы, и потом это сказалось на замедлении темпов. Да. Когда, опять же, немцы писали донесениях. Из-за того, что у нас вынесли 100, 200, 300 грузовиков, у нас снабжение разваливается.
Вас, кстати, упрекают, что у немцев с самого начала все пошло не так. Вам советуют обратиться в библиотеку. Я тому, кто вам это присоветовал, со своей стороны предложу научиться читать. Потому что
мы можем сейчас нюансы обсуждать. 22 июня разобрано по минутам, например. Я могу рассказать массу примеров, где немцев пошло не так. Причем не на каком-то тактическом уровне, а именно на оперативном.
Не поймет этот 102-й или какой-то. Там он не поймет просто. Ну, для того, чтобы что-то понять, в моем понимании, в понимании врачей, извилины должны быть нелинейными, гибкими. Так, а вот вопрос. Можно коротко на него ответить, у немецких истребителей такая фантастическая статистика, что если они сбивали 4-моторный самолет, то им засчитывалось 4.
Нет, это не так.
Все, этот вопрос, Владимир, и на него ответили. Телефон нашего прямого эфира по коду 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Сергей.
Очень приятно.
У меня вопрос такой, правда, что 1939 год были репрессии снижены, и даже были многие освобождены, военачальники, военные?
Да.
Уже 40-й, конец, начало 41-го года.
По ВВС, кто это может сказать?
По ВВС была группа, тоже людей, которые были... Там даже, скажем так, там большинство было даже не освобожденных, а просто призванных заново, То есть они какое-то время их, допустим, могли уволить из ВВС, даже не посадить. Например, в Прибалтике был такой командир 4-й смешанной авиационной дивизии, комбриг Соколов, который незадолго до этого, ему было возвращено звание, он стал командиром, замкомандиром сначала, потом командиром дивизии. Это человек, вы только вдумайтесь, он был в 20-м году начальником штаба 3-го конного корпуса.
Красного, надеюсь.
Красного, естественно.
Нет, были варианты.
То есть он такой был для того времени достаточно высокопоставленный начальник. Он не сидел, но был уволен в 1937 году, грубо говоря. И в 1940 году его призвали, и он участвовал довольно неплохо.
По репрессиям сейчас достаточное количество вменяемой исторической литературы. И, кстати, по так называемым армейским репрессиям, вы удивитесь, насколько цифры в сторону уменьшения расходятся с так называемой либеральной исторической журналистикой.
Самое главное, что на качество летной подготовки репрессии никакого влияния оказать не могли. Представьте, мы на 1 января 1939 года имеем 5000 летчиков, а на 1 апреля 1941 года у нас 30 тысяч летчиков действующих и плюс 34 тысячи еще обучается в училищах.
Угу. То есть 5 до 70 тысяч скачок.
До 60,
До 60, какие бы ни были
другое
репрессии.
Другое дело, что на качество командного состава, высшего командного состава, несомненно, было негативное влияние. Почему? Даже взять, допустим, опять же, если говорить о роли личности, уже упомянутый мной, на мой взгляд, гениальный человек, это командующий ВВС ПрибОВО Ионов, генерал-майор, классический пример того, что он не был репрессирован. Он был уже арестован 24 июня 41 года, по этому знаменитому делу авиаторов. Человек, который стал летчиком в 15 году, он был вольноопределяющимся, то есть закончил Гатчинскую школу, участвовал на Румынском фронте как летчик. Потом его призвали в Красную армию, но он там практически не участвовал в гражданской войне, там какая-то такая темная история, то ли заболел, то ли просто убежал, там непонятно. Вот. Ну, соответственно, потом в начале 20-х годов был заново признан и прошел все ступеньки. То есть он был летчиком-инструктором, командиром звена, командиром эскадрильи, закончил Академию ВВС, оперативный факультет. То есть он еще до этого был неплохо образован, потому что как бы дали родителям образование, хотя он из простой семьи был. А вот, и в итоге, то есть это человек, который прошел все ступеньки, он командовал всем абсолютно, и эскадрильей, и бригадой долгое время. Потом был командующим, начальником штаба ВВС 14-й армии в финскую войну. И он перед войной становится командующим ВВС Прибалтийского военного округа за там полгода, грубо говоря.
Но ВВС выносит, и его арестовывают.
Там даже, ну, сложно сказать, но, например, его действия 22 июня были в высшей степени, я считаю, например, профессиональными.
То есть он, лучше Птухина на...
Он был просто исключением. Он весь день 22 июня он пытался вести войну за борьбу за господство в воздухе. Причем как бы его обязывали именно действовать, например, по сухопутным войскам, по танковым колоннам. В Прибалтике это было просто очень актуально, когда две клешни вот этих прорывались, четвертая и третья группа, да. Но тем не менее, как только ему позволили условия, он в 20.00 22 июня издает приказ 23 с утра действовать опять по планам прикрытия, опять наносить удары по немецким аэродромам и так далее.
И какова его дальнейшая судьба?
Арестован был и расстрелян.
Но
там это не за 22 июня, естественно, произошло, скорее всего. Это вот именно в рамках вот этого авиационного дела. То есть, ну, их же не тоже как бы, ну, вот все эти ихние...
Ну, грубо говоря, по результатам.
По результатам. 38-го, 39-го, 40-го, 41-го года, я думаю, что
понял.
Это был такой общий результат. Им просто это не простили.
Спасибо большое. 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, да. Здравствуйте, меня зовут Денис.
Пожалуйста.
Вот смотрите, у меня вот два коротких вопроса. Первый вопрос. Это по поводу охотников, кто они были, то есть как они летали. Я имею в виду немецких охотников, которые делали полеты, ну, просто...
Свободная охота.
Да. Спасибо.
Кстати... И второй вопрос, еще маленький, коротенький. Алло.
Да, пожалуйста.
Так, второй маленький вопрос. То, что когда уже к 44-му, 43-му году немецкие летчики стали стирать свои, как бы там, символы на самолетах. Насколько это правда? То есть, чтобы не показывать, кто не такие.
Понятно. Спасибо.
Не наша тема, абсолютно.
Я так скажу, что в Люфтваффе, да, в истребительной авиации, что называется, все занимались так или иначе, в том числе свободной охотой. А стирание символа — это скорее потеря авиатехники, и, что называется, долго самолеты не жили, поэтому не были такими размалеванными.
Ну, просто, все. Если брать Люфтваффе, 41-й год, там, особенно лето, там четко проследовательность, коллективная игра всех. Истребителей, разведчиков, бомбардировщиков, вспомогательных, то есть транспортной авиации и так далее. Все играли на команду. То есть разведчики производили качественную разведку, что они сделали еще до войны, отсняли все наши аэродромы, там железнодорожные...
Больших высот, подчеркну.
Причем огромную работу провели, огромнейшую работу провели. А бомбардировщики качественно бомбили, атаковали, штурмовики штурмовали, истребители защищали и в меру сил там помогали им в этом всем. Вот и все. Зенитная артиллерия делала свое дело немецкое. Поэтому как бы там было сочетание, просто, и все. Если у нас этого не было как такового, то есть как бы структуры были, но их не довели до определенной степени.
То есть их надо было оттачивать
зенитная
в бою.
Зенитная артиллерия была, так же, как и авиация, в стадии реорганизации, не имела там ни орудий, там, ни обычного
персонала.
Нехватка
орудий, так скажем.
Особенно МЗА. Практически его не было к началу войны.
Малокалиберная зенитная артиллерия.
В БАО были пулеметы счетверенные, но там была проблема с обучением личного состава, в первую очередь, который просто элементарно не умел из них толком стрелять. А аэродромы могли прикрыть, вот как показывает 22 июня, было всего лишь несколько случаев, когда смогли отбиться. Это вот самый был классический случай, это 67-й АП, Болград-Болгарика, аэродром Болгарика, это на границе с Румынией, в районе Измаила. А, его атаковали весь день, ну не весь день, там утро и днем, практически все румынские ВВС, ну которые были сконцентрированы для операции, да. Единственное, что им удалось, это там один самолет был потерян в воздухе, два повреждены на земле, и там по техническим неисправностям еще три самолета. Ну, там по-разному трактуется. То есть, ну, еще повреждены три самолета были. То есть весь день румынские ВВС пытались атаковать один единственный авиаполк Но он отбился. Из-за чего произошло? Начальник штаба полка просто был человек, прошедший Испанию или Монголию, я сейчас точно не помню. Он просто с самого начала, с самого утра установил определенный режим полетов. То есть они патрулировали над своим аэродромом большими группами, по две эскадрильи, по 20-30 самолетов. И то есть румынам удалось несколько, ну, то есть случайно совершенно нескольким звеньям удалось все-таки там проскочить, сбросить бомбы, допустим, но никакого эффекта не возымело, потому что они постоянно под прессингом находились, эти самолеты, да, они как только появлялись в районе аэродрома, на них бросались эти групп стаи ишаков, короче, которых начинали их просто ловить и отстреливать там. Румыны потеряли реально 10 самолетов. 10 безвозвратных, там пленные были в этот день, есть протоколы допросов этих пленных, ничего им сделать не удалось.
Угу.
Вот. И как бы вот показательный пример.
7373-948, здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Михаил, хотелось бы спросить по поводу Голованова Александра. Подскажите, пожалуйста, а вот когда читаешь его воспоминания, да, он, ну, фактически как будто бы пришел в авиацию дальнего действия из ниоткуда. То есть раз и позвали человека. А как на самом деле было? Потому что у того же Резуна вдруг всплывает, что он там чуть ли не личный пилот Сталина. Можете ответить этот вопрос?
Спасибо. Я бы, извините, я отниму ровно 3 секунды у наших экспертов. Я бы не советовал читать Резуна. Вообще. Вообще просто не читайте, понимаете, там, когда человек сталинскую стратегию раскрывает на фоне сапог, по-моему, у него был такой пассаж там с сапогами или с валенками там какими-то. Вот, пожалуйста.
Ну, он пришел, я, насколько знаю, из ГВФ.
Гражданского военно-воздушного флота.
Да, он, то есть,
ну, закончив такой... академию военную в 25-м году.
Да, но он вообще он такой разноплановый был человек. Он брался, видимо, за свою жизнь до много всяких профессий. Mm-hmm. Поэтому сказать что-то определенное по его там предвоенному периоду я не могу, потому что, ну, как бы совершенно не моя тема.
Да.
Ну, пришел человек с хорошей летной подготовкой, он тренировал этот свой 212-й ДБАП, именно он старался сделать из него ночной слепой пол, грубо говоря.
Mm-hmm.
Вот и все. Собственно, к 22 июня он не успел это сделать, собственно, как все ВВС. Он не успел просто провести УБП.
Угу.
Так, наверное, ну, хороший был выначально.
Ну, это, опять же, старик Державин заметил в лице Смушкевича и посоветовал написать письмо Сталину. Был такой жанр тогда, письмо Сталину,
да,
который тщательно обрабатывался его секретариатом. И в результате, опираясь на подготовку гражданских летчиков, сформировали вот этот вот полк, который, подчеркнул все же, только к 1944 году, вырос в воздушную армию в 1000 самолетов, которая действительно могла решать какие-то серьезные задачи, в том числе и политические в отношении, например, Финляндии в 1944 году, когда выбивали, пытались, по крайней мере, выбить из войны авианалетами. Так что человек просто, как и на самом деле немало пилотов хороших, в войну пришел из гражданского флота.
Так будущий академик Флёров написал «Треугольничек солдатский Сталину».
Да, это
внимание на атомную проблематику, был отозван с фронта, представлен к научной работе.
Да, это было зачастую иногда с детективными историями, с пересылкой письма, чтобы положить в ящичек через друзей там, и прочее. Но, тем не менее, на эти письма реагировали. Я в архивах регулярно видел эти письма Сталину с пометками, разобраться, выяснить и так далее.
Работа с письмами трудящихся.
Да.
Была и такая работа.
Обратная связь, да.
Да, 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мой немножко итальянский вопрос. А сравните, пожалуйста, основные тактико-технические характеристики наших самолетов и немецких. Начало войны и наконец.
Ну, про тысячи лошадиных сил.
Тут даже вот просто коротко, на самом деле сравнивать очень сложно, но возьмем просто один простой пример. 1 сентября 1939 года немцы, они обеспечили свои самолеты тысячесильными двигателями. Ну и вот, кстати, там... вопросу, опять же, об англичанах, которые тоже имели мощные двигатели, в том числе Мерлин, например, да, советские ВВС, к сожалению, ну, советская промышленность не смогла. То есть тысячесильные двигатели у нас более или менее как-то и то в очень-очень-очень-очень плохом качестве появились к 41-му году. Это вот серия Як-1, МиГ-3, Лак-3, П-2, Л-2. Но с такими техническими проблемами, что, к сожалению...
Так,
нужна еще одна передача про технику, про 41-й год, про подготовку. Если, так сказать, будет интересно, можете еще раз нас пригласить.
Конечно, будет интересно. 7373-948, здравствуйте. Это, думаю, последний вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владислав. Скажите, пожалуйста, что вот из себя представлял воздушный бой? Какую тактику использовали фрицы и наши летчики во время вот встречи в небе? Истребители, я имею в виду.
Большое спасибо, спасибо. Владислав, времени 1,5 минуты.
Ну, про тактику. Нас как таковые воздушные бои мало сейчас интересовали, потому что у нас тема чуть другая была.
Да, у нас
про тактику мы более-менее так изложили, немецкую, в общем, да. Еще одной из особенностей, скажем так, которую вот мы забыли, наверное, подчеркнуть, кроме вот этих тактических приемчиков, которые немцы использовали на всей линии фронта, скажем так, они все-таки были настойчивы в достижении своих целей. То есть они весь 22 июня пролетали, пусть небольшими группами, но весь день. И, что самое характерное, поле боя осталось за ними. То есть они господствовали в воздухе вечером. Если у нас вечером практически нет вылетов, вот уже там после 5-6, то у немцев они еще летают, они бомбят не только аэродром, они начали бомбить железнодорожные узлы, мехчасти начали бомбить, 12-й, например, мехкорпус начали бомбить в Прибалтике, который пытался там нанести контрудар, да, а вот, и 23 июня они продолжили операцию, они не собирались заканчивать, то есть они работали просто до того момента, пока не победят. То есть 23 июня немцы начали раньше утром, чем 22 июня. И весь 23 июня они весь день летали, бомбили. И 24-го продолжили. То есть они не останавливались.
Ну что ж, я поблагодарю Алексея Исаева и Михаила Тинина за то, что они сегодня уже более детально ввели нас в курс исторических событий 22 июня 1941 года. Огромное вам спасибо. А я с вами прощаюсь. Да, завтра до 11. Всего вам самого доброго.